Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в эту студию, где сегодня беседуем с Анной Громовой, председателем наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидатом исторических наук, Людмилой Шумской, руководителем региональных программ этого фонда. Собрались мы здесь в связи с тем, что на днях 18 числа прошел пятый уже по счету Елизаветинский крестный ход. В начале программы об этом говорили. Ну, можно еще пару слов сказать, напомнить о том, что это такое было.
Елизаветинский крестный ход соединяет два имения единственного под Москвой императорского имения Ильинска и Усова. В основном, начинаясь у храма Ильи Пророка, крестный ход идет вдоль реки Москвы, затем происходит переправа через реку Москву, и в дальнейшем крестный ход идет мимо благотворительных построек императрицы Марии Александровны в селе Усово, школы, там же конюшни великого князя Сергея Александровича, дом священника Константина Махаева, который более 50 лет был настоятелем Спасского храма в селе Усово. Мы знаем, что когда в 1864 году императором Александром II была приобретена эта бывшая усадьба графа Остермана Толстого для императрицы Марии Александровны, то она тут же стала привлекательной для многих выдающихся деятелей культуры и друзей императорской семьи. Мы знаем, что здесь с удовольствием бывали и Киреевский, и Фет, и впоследствии Петр Вяземский, когда в 1865 году, уже через год после приобретения усадьбы, он, погостив в Ильинском, проникся этими удивительными традициями народной жизни, тем особым усадебным духом, который хранили здесь, в Ильинском. Император Александр II, встречаясь со своими соседями из прилегающих усадеб, всегда отвечал на их вопросы, что «я помещик», да, вот я настоящий подмосковный помещик. И великий князь Сергей, вот мы последний раз, когда опубликовали его дневники для выставки «Москва. Святая земля», удивлялись везде его автографу. Он практически после каждой записи в гостевой книге или в дневнике подписывается «помещик» такой размашистой подписью. Мне хотелось прочесть два четверостишия Петра Вяземского, его описание реки Москвы, которое навеяло ему как раз пребывание в Ильинском. «Москва-река нам всем родная, течет спокойно под горой, своим течением пробуждая преданье старины родной. Здесь Русь окрепла, здесь хранится родник событий вековых, и словно в зеркало глядится вся Русь в струях ее святых». Вот такое особенное восприятие реки Москвы как хранительницы древних традиций. Мы это ощущение Петра Вяземского полностью пережили, проходя по берегам реки Москвы. Особенно, конечно, для нас было важно, что путь следования крестного хода проходит мимо исторических сохранившихся зданий, в которых происходили дела милосердия великой княгини Елизаветы Федоровны. Просветительские труды императрицы Марии Александровны протекали в этих зданиях, потому что мы проходили мимо здания школы императрицы Марии Александровны, родильного приюта, который построен был для местных крестьянок великим князем Сергеем Александровичем, лазарета, который построила в 1905 году для увечных воинов русско-японской войны Елизавета Федоровна. И все эти дела милосердия были непосредственным продолжением той работы, которая велась в Москве, потому что мы знаем, что великий князь Сергей в течение 13 лет был московским генерал-губернатором, командующим Московского военного округа, и Елизавета Федоровна несла на себе, как супруга губернатора, огромные обязанности по поддержанию и по удовлетворению нужд москвичей, самых разных нужд в просвещении, в социальной помощи, в защите. И неудивительно, вот она особенным образом чувствовала потребности времени и потребности людей в той или иной помощи. Ведь важно не просто сделать что-то доброе, да, которое растворится в воздухе, а именно то, что принесет реальную пользу. И вот Елизавета Федоровна обладала в этом смысле особенной душой, в которой отражались вот эти чаяния людей, чаяния москвичей. И неудивительно поэтому, что именно она была инициатором создания Елизаветинского благотворительного общества, общества, которое имело попечение о законнорожденных детях, нуждающихся родителей. Потому что до этого Московский воспитательный дом принимал только незаконнорожденных детей. А родители, малоимущие, часто страдали от того, что просто детей нельзя было прокормить. И вот Елизавета Федоровна практически за 25 лет работы общества в буквальном смысле вывела в люди 9 тысяч детей. Они не просто принимались в эти заведения Елизаветы Федоровны, но они в них возрастали, они получали образование, они получали, как правило, профессию, потому что Елизавета Федоровна была сторонницей очень популярной тогда идеи о трудовом воспитании, сторонниками которого был профессор Московского университета Гирье, Ушинский еще при императрице Марии Александровне и другие выдающиеся педагоги и мыслители того времени. И как раз вот это Елизаветинское благотворительное общество несло эту миссию. Но о милосердии великой княгини можно говорить очень много, но в частности с Ильинским связана ее работа во Всехсвятском. Мы знаем, что вот на Соколе храм Всех Святых, он известен многим москвичам, близ него в 15-м году Елизавета Федоровна, вернее, по ее инициативе было заложено братское кладбище, на котором впоследствии до 17-го года было захоронено более 18 тысяч воинов и сестер милосердия. Но у всей этой истории была предыстория. Дело в том, что еще в русско-японскую войну во Всехсвятском Елизавета Федоровна заложила Сергиелизаветинский приют для увечных воинов. И там же была ремесленная, были ремесленные мастерские для увечных воинов. И очень интересно, мы сейчас нашли такие свидетельства. Из Казани нам пришли, ну, как бы, такая казанская связь, что ли, да, один из воинов, опекавшихся в лазарете в Ильинском, оставил своим потомкам очень интересные воспоминания и целый ряд предметов, который был подарен Елизаветой Федоровной. И вот от родственников из Казани мы теперь знаем, что как бы насколько велико было вот это вспомоществование. Дело в том, что, вернувшись из лазарета в Ильинском, вот этот замечательный казанец, воин увечной русско-японской войны, мало того, что он освоил ремесла и прекрасно работал и сапожное дело, и переплетное узнал и так далее, но он привез такую сумму денег, заработанную им во время лечения в лазарете, а там люди содержались и год, и два, вот пока совсем не поправятся, что он построил дом, была куплена корова. В общем, семейство стало просто абсолютно состоятельным. И из нищеты поднялось совершенно на новый социальный уровень. И с благодарностью Елизавету Федоровну вспоминали несколько поколений этой семьи и помнят ее там до сих пор, потому что сохранились еще мемориальные вещи, которые подарены когда-то были. Елизавета Федоровна особенно любила дарить какие-то предметы производства, там ткацкий станок, допустим, возили от нее там, в подарок и так далее. То есть какие-то реальные вещи, которые могут помочь в хозяйстве семьи. И, собственно говоря, вот это Всехсвятское, оно было связано с благотворительностью Елизаветы еще со времен русско-японской войны.
Да, разрешите, я еще дополню, Наталья, ну вы знаете тоже это, для слушателей дополню. Дело в том, что во Всесвятской роще еще до того, как появилось там Сергиево-Елизаветинское убежище, здание которого, кстати, до сих пор сохранилось, немногие знают.
Расскажите тогда подробнее пару слов.
Ну, рассказать...
Где сохранилось, как увидеть.
Вы знаете, мы можем просто предложить вот как бы любопытным москвичам однажды выйти на станцию метро «Сокол», зайти за храм Всех Святых и отправиться на прогулку по остатку братского кладбища. Его осталась 1/10 от того, что было. Когда-то он занимал порядка 11 гектар. И Тимирязевский парк теперь, и Триумф-Палас, это все на самом деле находится на территории вот этого огромного-огромного братского кладбища. Маленький кусочек земли посередине, это все, что осталось. И вот просто советуем походить, поизучать окрестности, вы очень многое для себя откроете, потому что сохранились улицы, на этих песчаных улицах как раз тоже сохранились некоторые объекты, и вот там в глубине можно найти как раз этот кусочек этого здания, который находится за очень большим забором, мы, так сказать, знаем, что там режимный объект, но здание это сохранилось, поизучайте, это очень интересное место для Москвы, очень важное. Так вот, как бы я продолжаю тему обращения к традициям благотворительности и милосердия Великой княгини. Дело в том, что Всесвятская роща была выбрана совершенно не случайно Елизаветой Федоровной еще до русско-японской войны. Там находилась станция «Серебряный бор». Не тот «Серебряный бор», который мы знаем, а таким одноименным названием «Серебряный бор» во Всесвятской роще. И там существовал лазарет для туберкулезных больных, который был под покровительством великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны.
Там, кстати, недалеко до сих пор больница, ну, не до сих пор, вернее, существует больница, то же самое, которая несет прям ту же самую функцию.
Есть прекрасное издание советского уже периода «Московский санаторий» 1925 года, и там можно его подробно рассмотреть. Санаторий назывался «Ромашка». Так он и перешел с этим названием дальше. И долго еще существовало советское время под этим названием. И мы долгое время думали, как же соединен с этой темой Сергей Александрович. Почему мы думали? К нам попала фотография от коллекционеров. Сергей Александрович на этой фотографии венской 1900 года в петлице держит ромашку. Но не просто ромашку, знаете, цветок, как могло бы быть на каких-то важных мероприятиях, а именно знак ромашки. Так вот, он действительно попечитель вот этого санатория туберкулезного ромашка. И они с великой княгиней, конечно, участвовали в этой программе помощи больным туберкулезным, обеспечения их санаторного режима. А Всесвятская роща, это для москвичей было излюбленное место, это место дач, место отдыха, куда выезжали из центра. Это логично было там расположить такой санаторий. Вот такая история.
Да, вот если помните еще, Люд, когда мы располагали крест великого князя Сергея Александровича, вообще у нас в собрании Елизаветинско-Сергиевского общества есть потрясающий знак Красного Креста, именно московского отделения, которым великий князь Сергей награждал благотворителей.
А вот я видел
в книжечке он есть, и обратите внимание, лежит. Если вы раскроете страничку, где изображен этот знак, вы обратите внимание, что между вот в средокресте этого креста как бы вот эти части угловые занимают лепестки ромашки. И мы сами-то не сразу поняли это. Это кто-то указал нам из наших друзей, коллекционеров.
Что это совершенно просто.
Да, вы обратили внимание, что здесь совершенно не случайно цветок ромашки. Это возвращаясь просто к благотворительной теме белого цветка, да, который, я думаю, здесь были уже передачи, об этом говорили много, но дело в том, что немногие знают, что кроме Красного Креста существовал Зеленый Крест, Красный Крест, различные общества, помогающие различным категориям больных.
Как ромашка была всех
цветов. И точно так же ромашка была символом помощи туберкулезным больным. Мы ведь знаем, что Никса, цесаревич Николай Александрович, умер от туберкулеза, в том числе костного, это одна из версий, да, кто-то говорит, что от энцефалита, но я думаю, что это действительно костный туберкулез, потому что наследственное было заболевание. Императрица Майсанна умирает от туберкулеза, и многие особенности характера и даже внешнего облика великого князя Сергея Александровича говорят о том, что, скорее всего, он с 8-летнего возраста тоже страдал этим заболеванием. И вот то, что он с таким упорством везде старается провести горячую воду там и так далее, да, обязательно, чтобы была горячая вода, и на Тверской 13, и строит Вусово, этот особняк с горячей водой, потому что горячая вода – это единственное средство от боли костного туберкулеза, то есть это единственное средство, которым быстро можно снять боли. Вот, и мы знаем, что с 8-летнего возраста он носил корсет практически от шейных позвонков до поясницы, и именно с этим связана его так называемая высокомерная осанка, да, говорили, вот, головы не наклонит, вот такой высокомерный.
А он не мог ее наклонить.
Он просто не мог ее наклонить. Вот.
И когда в газетах писали, что великий князь не прибыл на открытие какого-то, например, здания, да, в городе, что он, мол, принимает ванну, великий князь принимал ванну, потому что просто не мог двигаться. Он принимал горячую ванну, которая снимала те боли, которые были нестерпимыми. И, например, в воспоминаниях Левитана, которому, кстати, он очень помог в свое время, помог остаться
вернуться в Москву.
Это большая отдельная история, да. И по воспоминаниях Левитана есть свидетельство о том, что князь совершенно измучен болезнью, что он очень худ и очень бледен и очень болен, и любое движение причиняет ему боль.
Елизавета Федоровна, кстати, об этом писала, когда утешала Зинаиду Юсупову после смерти ее старшего сына, что Сергей, что он умер в расцвете сил, погиб, да, а вот Сергей, он столько настрадался за свою жизнь. То есть там тоже имеется подтекст, что он страдал от болезни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат исторических наук, и Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого фонда. А давайте поговорим о современных программах, которые вы развиваете, о фонде.
А я хотела для начала спросить, раз мы вспомнили о гибели великого князя Сергея Александровича, и вот президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о воссоздании памятного креста на месте его гибели. Вот что вам, расскажите про это подробнее. Будет крест, да, скорее всего, на Красной площади?
Ну, вы знаете, этот вопрос сейчас действительно очень актуален, но он находится в стадии обсуждения и работы. Я думаю, что некоторые итоги уже будут к концу сентября известны, но сейчас я даже знаю, что интерес особый опять проявляют к эскизам Виктора Михайловича Васнецова, но в свое время этот вопрос нами был подробно изучен, и запечатлены все архитектурные особенности креста, как бы есть точная копия, и скопированы все документы из музея Васнецова. Есть все основания предполагать, что такой крест будет восстановлен, и комиссия уже создана, она работает по указанию президента, и я бы сказала, что работает весьма плодотворно и продвигается активно к решению этого вопроса, к положительному решению этого вопроса.
Ну вот, и давайте вернемся тогда к Елизаветинско-Сергиевскому обществу. Мы, когда первый раз вас представляли, говорили, что это фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности. А можно чуть-чуть поподробнее о том, чем сейчас вы занимаетесь и какие традиции милосердия и благотворительности возрождаете?
Вы знаете, я боюсь, что у нас не так много времени осталось рассказать вообще обо всех уже выставочных проектах, издательских проектах, которые были реализованы фондом. Но, может быть, самое перспективное и интересное наше направление – это как раз работа нашего Елизаветинского сообщества. Я думаю, что Людмила Владимировна, как руководитель региональных программ, расскажет нам немножко о деятельности общества, она в нашем последнем форуме, который весьма перспективен в плане меморизации памяти царственных страстотерцев, алапаевских мучеников, учитывая, что мы все стоим в преддверии 18-го года, столетия памяти тех событий, которые тогда совершились, столетия памяти этой романовской Голгофы.
Ну, чтобы прежде всего, надо сказать, наверное, что такое Елизаветинское сообщество, да, это достаточно большая группа людей, которых объединяет, ну, и в первую очередь, конечно, имя великой княгини Елизаветы Федоровны, ну, а также то наследие, которое осталось после нее, наследие в ее делах, в ее просветительских да, делах, благотворительных делах. То есть непосредственно те люди, которые продолжают вот ее дела благотворительности, милосердия. У нас достаточно много прошло мероприятий, пока мы наконец-то не поняли, что мы находимся в окружении прекрасных совершенно людей, которые готовы нам помогать, готовы их вместе с нами участвовать в этих просветительских проектах, участвовать деятельно. Вот, вот их, так сказать, плечо мы ощутили, когда мы устраивали 4 дня в Дармштадте больших. Это был очень сложный для нас проект, для наших сил. Конечно, без поддержки государственных сил, без поддержки наших друзей, общественных организаций мы не смогли бы это сделать. И мы не смогли бы это сделать без Елизаветинского сообщества. Я говорю о 4 днях празднования 150-летия Елизаветы Федоровны, которые прошли в Дармштадте. Елизаветинские дни в Дармштадте, они получили свое название. Это было в 2014 году, в дни празднование дня рождения великой княгини. Тогда мы привезли из России более 100 человек, так скажем, членов различных организаций, представителей различных организаций. Это были и монастыри, и приходы, и общественные и просветительские организации, которые занимаются наследием великой княгини. И была устроена прекрасная конференция в Шлосс-музеуме, это Великогерцогский дворец в Дармштадте, на которой прибыли представители администрации города, на которой приняли представители хранителей архивов гессенской семьи. Это произошла, ну, встреча, то есть была на самом высоком и прекрасном уровне. Самым главным событием этой встречи это была служба, литургия в храме в Дармштадте, который, собственно, храм, который построил Николай II. Вот. Ну, вот, собственно, рождение издательского сообщества, как бы оно, скорее, наверное, произошло там. Ну, и вот последняя наша такая встреча была, это у нас был форум огромный, организованный «Москва-Урал-Сибирь», который прошел в мае этого года, на который мы, опять же, позвали всех наших друзей с нами участвовать. Для чего он был организован? Сейчас, хотя еще и 16-й год, но мы все должны задуматься о том, что близится дата столетия памяти царской семьи, дата столетия всех пострадавших вместе с царской семьей, в том числе и алапаевских мучеников, великой княгини Елизаветы Федоровны, и что мы в связи с этим можем сделать. Так как дата скорбная для нас, для всех, да, наверное, было бы странно ее каким-то праздником и большим концертом отмечать, да. Поэтому мы за это время вокруг нас, я еще раз подчеркну, собралось большое количество единомышленников, которые сохраняют места памяти царской семьи, места памяти, места посещения великой княгини Елизаветы Федоровны в России, которые очень хотят, чтобы все это сложилось в единый паломнический маршрут, который как раз и сложится, и заработает к 18-му году. И нам, у нас у самих как бы есть что предложить в этой связи, и не только Ильинское. Мы выпустили путеводитель по Москве большой, по местам памяти великой княгини, которых 18 только в этом путеводителе. Но мы могли бы и больше, вот, если бы позволяли возможности. Вот.
Какие возможности?
Ну, возможности разного характера. Для этого нужно и время на научную большую деятельность, и финансовые возможности, поддержка. То есть, ну, разного характера. То же самое, как и у других исследователей. То есть возможности обычные, но это все нормальный процесс.
Но вот этот путеводитель, он сейчас где доступен, например?
Ну, во-первых, его можно у нас на сайте посмотреть, как приобрести. Вот, написать письмо, например, на нашу почту, нашего адреса. Можно приобрести этот путеводитель. Мы обязательно его доиздадим еще в расширенном варианте, постараемся. Но самым главным событием было, что нас очень поддержал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и пришел на наш форум, который,
Министерство культуры
Российской Федерации и администрации городов и областей Екатеринбургской области, Тюменской области. Ну, то есть мы же ехали в огромное путешествие. Самая главная наша задача была, чтобы это все началось в Москве. Мы всех собрали в Москве. К нам приехали гости из Англии, из Германии, из Калининграда, из различных далеких, на самом деле, областей России. Со Святой Земли к нам приехали. И мы все собирались на Тверской 13, как раз в генерал-губернаторском дворце бывшем, да, месте, где жила великая княгиня, где жил великий князь Сергей Александрович, работал. И наши гости, конечно, были очень рады этому событию. И оттуда, уже не возвращаясь ни в какие гостиницы, ни дома, мы все отправились на Урал. Вот. Нас ждал Екатеринбург, Верхотурье, Алапаевск, Тобольск. Это была очень сложная программа, рассчитанная на большое время. 5-7 дней мы провели в этом путешествии. Нас ждал большой форум, который мы провели в Екатеринбурге. Мы благодаря усилиям председателю законодательного собрания Людмиле Валентиновне Бабушкиной, конечно, и, так сказать, вообще членов администрации Свердловского края, мы смогли собрать такую общественность и провести этот форум как раз в здании в губернаторском дворце. Ну, это был очень хороший уровень, но при этом интересная была тематика. Каждый выступающий рассказывал о своих местах памяти либо царственных страстотерцев, либо великой княгини Елизаветы Федоровны, или каких-то еще других представителей, так сказать, дома Романовых, пострадавших вот как раз в 18-м году. Это было очень важно, потому что мы сейчас выпустим по итогам этого форума, у нас готовится, вернее, издание уже подготовлено, должно вот-вот выйти, хорошее издание, рассказывающее обо всех этих маршрутах. И мы даже, знаете, уже не успеваем все до конца включить, потому что недавно к нам обратились из Хельсинки, тоже инициативная группа, которая хранит вещи, связанные с Анной Вырубовой. Вы знаете, в эмиграции это монахиня Мария. И вот и люди обращаются к нам, потому что они сохраняют эту память, да, но они не знают, как дальше с этим работать и это использовать. И мы очень хотим это объединить вот таким вот общественным усилием, чтобы действительно это сложилось в маршрут, и, ну, таким образом тоже стимулировать и общество к созданию подобных музеев в работе с этой темой.
Ну что ж, спасибо. Время наше подошло к концу. Мы напомним, что Анна Громова, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, кандидат наук исторических, была сегодня гостем программы «Светлый вечер», и Людмила Шумская, руководитель региональных программ этого фонда. Спасибо вам большое. Мы также напомним, что Лиза Горская
и Алексей Пичугин провели для вас эту программу.
Да, всего хорошего, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».